«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания. Музыка советского кино. Авторская программа кинокритика Александра Шпагина. Исаак Шварц.
Исаак Шварц открыл себя как композитора, открыл свое авторское, ни на кого ни на что не похожее духовное пространство очень поздно. Ему было под 50. Обычно у всех это раньше бывает, а у него вот так. И произошло это именно со встречи с режиссером Сергеем Соловьевым, который сегодня и является нашим гостем. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
И первый мой вопрос будет к вам. Все началось с того, насколько я знаю по различным интервью вашим, вы рассказывали об этом, что когда вы совсем молодой режиссер, даже, я бы сказал, уникально молодой для советского кино, 24 года вам было, когда вы начинали снимать «Семейное счастье», в котором будут две новеллы, это будет киноальманах, где две новеллы, самые интересные и самые основные в этом альманахе будут сняты Соловьевым. Так вот, когда вы начинали снимать первую новеллу, у вас был замечательный худрук, режиссер и музыковед, между прочим, Лео Оскар Чанштам, и он сказал, писать музыку будет Шварц.
Я сказал, мне нужен композитор Каретников, сказал я. Я смотрел картину Аллы Наумова, значит, «Скверный анекдот», и мне показалось, что Каретников очень похож на Нину Роту. Вот все мое знание. Понимаете, что значит, то он сильно похож на Нину Роту, мне он годится. Я говорю, наверное, мне нужен будет Каретников. Но я тоже, так сказать, уже учился наглости в этой профессии, по-иному нельзя. Мне, вероятнее всего, нужен будет Каретников. На что тишайший, нежнейший Лев Оскарович Чарстам сказал, никакого Каретникова тебе не будет. Тебе будет писать музыку Исаак Иосифович Шварц. Исаак Иосифович Шварц. Ты запомнил или тебе повторить? Я говорю, а почему? Если... Он говорит, никаких почему. Будет писать Исаак Иосифович Шварц.
Вы первый раз слышали это имя?
Первый раз слышал это
почему
имя.
Почему же он его порекомендовал, интересно?
А я вам могу сказать, почему он мне его порекомендовал. Во-первых, значит, самый большой авторитет у Арнштама, жизненный авторитет, это было тоже абсолютно справедливо и правильно, был для него Дмитрий Шостакович. А Дмитрию Шостаковичу страшно нравились первые сочинения Шварца. Очень нравились, потому что, значит, там были вообще такие очень странные консерваторские бдения в то время, с чего начинался вот еще Шварц, так сказать. Я вам рассказываю, что было, а самое интересное, на самом деле, было до встречи со мной, до встречи, потому что вот тогда-то и формировался тот вообще феномен, фантастический музыкальный и человеческий феномен, которым был Исаакович Шварц. И он был, значит, ну, человек с такой судьбой, с советской судьбой, с такой, с крутой советской судьбой. Значит, он был выслан,
да,
учился он музыке, значит, ходя на станцию железнодорожную, слушать колокольчик музыкальный, у него был баян. И он с баяном на баяне подыгрывал, потому что он слышал по железнодорожному колокольчику. Приехал Шварц в Питер, вот, и первый, кто его в консерватории заметил и оценил, был Дмитрий Шостакович. И Дмитрий Шостакович, они действительно очень близко дружили с Арнштамом, он ему сказал, Лев Скарч, очень толковый мужик, очень толковый. То есть вся история Шварца – это история того, как к нему сходились люди. Откуда взялся Шварц? От того, что к нему сошлись удивительные люди. Это была, как вам сказать, вот это была та личная атмосфера, та личная магия личности, художественной личности, которая притягивала к себе этих людей. И вот Дмитрий Дмитриевич Шостакович, значит, порекомендовал его Георгию Александровичу Товстоногову. И у Георгия Александровича Товстоногова он написал, был знаменитейший спектакль Товстоногова, такой, значит, грандиозный спектакль «Горе от ума». «Горе от ума» с Юрским. Юрский играл главную роль, Это был знаменитый театр, спектакль в Питере, знаменитейший. И там была поразительная музыка Шварца. И когда Арнштам, кроме характеристик Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, услышал еще эту музыку, он понял, что пришел не в кино тогда еще, а пришел в культуру, русскую музыкальную культуру. Совершенно феноменальный человек Исаак Шварц. Шварц был не только композитор, с которым я сделал, не помню, там что-то около 10 картин, да. Я их уже и потом и не считал, понимаете? А для меня был Шварц таким, ну, фундаментальным жизненным явлением, за которое я держался, я за него держался, как за друга, за брата, за учителя, за потрясающе остроумного человека, за человека, которого любят те люди, которых я обожал. Ведь Исаакович Шварц к тому времени, когда мы с ним познакомились, он был ближайшим другом Блатшанча Куджавы. Ближайшим другом. И не просто другом, понимаете, у них были братские взаимоотношения.
А эта встреча, видимо, на Жене, Женечке и Катюше у них, конечно,
на Жене, Женечке и Катюше, конечно. Они просто... А это был... Что такое был Булат Акуджава для 60-х годов?
Бог.
Бог, причем все написано большими буквами, не только первая буква. Когда Шварц приехал в Питер, да, это было послевоенное время, когда их из ссылки отпустили. Вот. И... жить было не на что. И все, что Шварц умел, это играть на баяне. И он его устроили какие-то добрые люди баянистом играть на танцах в санаториях. А история была такая. Мужиков-то поубивали всех. И на эти танцы приходили только женщины. И Шварц приходил, он мне так и говорил, он меня долгое время называл сынок. Он говорит: сынок, вот это было мое счастливейшее музыкальное время, счастливейшее, с баяном. Садился на стул, и полная танцплощадка одиноких женщин. Он всю жизнь необыкновенно трепетно, нежно и возвышенно относился к женщинам. Он обожал женщин почти так же, как музыку. И он говорит: вот они там все стояли. И я растягивал меха баяна и начинал играть какой-нибудь вальс. Причем не всегда вальс по нотам. Иногда я играл свои вальсы, свои вальсы, свои эти самые. Смеркалось. Темнота просто, говорит, на глазах опускалась. То есть воздух густел. Смеркалось. Горели редко огоньки, да? И начинали женщина с женщиной танцевать. А я играл. Я чувствовал, что я не зря выжил. Знаете, мы действительно очень близко дружили там много-много лет. Много-много лет. И я ни разу не ставил никаких задач. Вообще никаких. Просто не было такого. Понимаете? То есть в наших взаимоотношениях такого момента: ну-ка, иди сюда, я тебе поставлю задачу. А потом, как учитель-то: ну-ка, давай, играй, что ты там назачинял, я проверю, как ты решил задачу. Ничего такого не было. Должно было быть обязательным условием, ну, таким, которое выполнить невозможно, сознательно поставить тоже невозможно. Некое художественное такое ну, можно даже сказать, озарение, да, хотя это слово высокопарное. Ну, какая-то абсолютно свежая художественная идея. Какая-то свежая. Я когда начинал делать станционного смотрителя, я его начинал в особых условиях. Меня отовсюду выгнали за бездарность. Меня выгнали за Булычева с Мосфильма. Вот. А когда тогда выгоняли из кино, то в силу того, что один министр кинематографически очень не любил второго министра телевизионного, вот, Лапина, то, значит, сразу это был сигнал к тому, что может позвать его на телевидение. И мне, значит, сказали, не хочешь снять там это самое станционного смотрителя? Ну, там только нужно быстро. Во-первых, денег нету, во-вторых, ничего нету. В-третьих, значит, это час эфирного времени. И я Изе позвонил, он говорит, ну что, это тебе не с Горьким маяться, ты что, ну это Пушкин. Я говорю, Изе, что Пушкин, ты почитай эту самую повесть, там же нет ничего. И так мы невесело поговорили со Шварцем, и я случайно совершенно набрел, были такие, не помню, «Киноведческие записки», по-моему, назывался такой журнальчик. И там я набрел на такую, значит, ахматовскую вещь, которая называлась «О повестях Белкина Александра Сергеевича Пушкина». И тогда я понимаю, что стилистически, на что это все похоже? Вот когда увозят там Дуню, значит, гусар. Я думаю, на что это похоже? Ё-моё, да это похоже на городской романс, на Булатша Акуджава, только тех лет. Вот на городской романс. Я позвонил Изе, я говорю, Изя, слушай, я перерою сейчас, возьму пяток стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, а ты на это напишешь романсы. Романс.
Надежды легкий сон не повредит здоровью. Мы бредим с юных пор любовь, любви, любовью.
А он до этого, по-моему, романсов вообще не писал.
Ну, он писал беспрерывно с Булатом, который, так сказать, весь, так сказать, внутри романсов. Он романсов.
Это были песенки тогда еще.
Нет, нет, музыкант в лесу.
Нет, я имею в виду у Шварца. Погиб. Это потом у них романсы появятся. С последней жертвой.
Нет,
так
у
далее.
Него в душе.
А это да, это я согласен.
В душе романсовые, романсовые стихи.
Безусловно.
Кстати, для этой картины Акуджава, да, написал нам замечательный романс. На ей красотке томный взор не повредит здоровью, мы бредим с юных пор.
Который не вошел в картину.
Который не вошел, выгрызли его из картины.
Вот. А главная тема родилась после романсов или до?
Да, конечно, мы сначала поставили романсы. Я говорю, структурировалась история, картина как городской романс, как вот такой нежнейший городской романс. И потом, вот когда уже, так сказать, мы к нему пришли в гости, я помню, к Исааку, он говорит, смотри, я написал такую вещь, велишь сыграть на моих похоронах. Когда он там писал музыку к моим картинам, не к моим картинам. Первое, что делал Исаакович, это проявлял чудеса понимания человека, с которым он работает. Понимание. То есть я даже вообще сам не понимал, чего я делаю. Я очень хорошо себя помню в те времена. Я был очень самонадеян и глуп. Исаакович Шварц первый раз появился на картине «От нечего делать» в тот момент, когда картина «От нечего делать» на моих глазах рассыпалась в прах. И к этому моменту появился Исаакович Шварц. Он мне для начала сказал, пойдем вместе смотреть материал. Пойдемте, еще мы были на «вы». Но мы недолго были на «вы». Мы на «вы» были, наверное, часов 8. Вышел Шварц, сияющий из зала, и сказал, это прелестно. Это прелестно. Я говорю, чего прелестно? Причем это я не то, что я задним числом что-то там такое улучшаю и при... Он говорит, это ты себе не представляешь, как это прелестно, как это умно, как это чудесно. Чтобы человек, вот посмотрев эту ахинею, просто ахинею, билиберду, вот, сказал, что это чудесно и прелестно, это что-то нужно было такое действительно понимать и в материале, и в кино, и во мне, и в себе. Что-то такое, что в меня вдохнула жизнь. Я говорю, знаете, вот мне бы хотелось там Нино Рота. Он говорит, старик, оставь в покое итальянского мастера. Что бы тебе хотелось? Я говорю, ну, мне бы хотелось изящный духовой марш. И дальше была потрясающая история, которую я до сих пор, вот как, так сказать, вообще она как эпиграф к нашим взаимоотношениям. Он жил у своего двоюродного брата на Суворовском бульваре. И вдруг у меня в монтажной раздается телефон, в нем возбужденнейший крик Шварца. «Приезжай немедленно! Я написал! Приезжай немедленно! Прямо на Суворовском!» Я приехал на Суворовский бульвар, а Исаак очень любил в летнее время, такая у него была форма, композиторская форма одежды. Это такие длинные черные сатиновые трусы семейные и такая синяя майка такая, солдатская. Просто вот майка на таких лямочках. Глаза у него вращались, он был как бы возбужден, чрезвычайно возбужден. Говорит, иди сюда. А такой сумасшедший дом, середина дня, там 3 часа, не помню. Иди сюда. Мы прошли в эту комнату, значит, этого двоюродного брата. Он говорит, посмотри на потолок. Я посмотрел на потолок, весь потолок был в старинной лепнине. Лепнина такая, и там какие-то гирлянды. И самое, и среди этих гирлянд на потолке плавали ангелы какие-то. Он говорит, ты знаешь, что произошло? Я... лег отдохнуть на спину, говорит, я лег вот в этой одежде и стал засыпать и засыпая. Последнее, что я видел, это перед собой это гирлянды и ангелов на потолке. И я засыпаю, закрыл глаза, и я сплю уже сплю. И вдруг я чувствую, что происходит нечто ужасное. Это правда, это так все и было. Нечто ужасное. Я говорю, что ужасное? Он говорит, я открываю глаза, и на меня летит ангел. На меня летит, прямо вот мне в лицо летит ангел. И я, говорит, еле-еле увернулся, выскочил. А ангел, вот он. И он мне показал на кровати, лежал задницей кверху, поверженный ангел с потолка и кусок. Говорит, лепнина рухнула, пока я спал, рухнула лепнина на меня. Подъем душевный, который я испытал после этого, был таким невероятным, что я сразу сел и написал вот этот вальс.
Почему вы еще сняли предложение, и почему вы решили его снять в таком гротесковом стиле? И, соответственно, какая музыка была вам здесь нужна?
Мне здесь нужна была та музыка, которая есть.
А чем отличаются вальсы от фильма «Это нечего делать» и в фильме «Предложение» для вас?
Ну, они всем отличаются. Вот вальс в «Предложении» продолжал оставаться раз, два, три. Но это был вальс «Предложения». Это другой вальс, понимаете? Это другая, как вам сказать, душевная субстанция. Это при сочинении этого вальса на Шварца ангелы не падали. Там что-то другое на него падало. Мне нужен был, если там мне был нужен, такой нежный вальс о том, как утрачивается любовное устройство мира, то здесь мне нужен был трагический вальс тщетности надежд на семейное счастье. Тщетности. Это вальс тщетности. Он был необыкновенной личностью всегда. И вот, например, а это самое драгоценное. Ничего не бывает обыкновенного композитора для необыкновенной личности. Не бывает. Я, вот он, Шварц, когда-то мне, я ему отдал в учение, как у Горького там, или у Чехова, а, да-да-да, у Чехова, отдал Сапожнику в обучение. Вот я отдал в учение Сапожнику, Шварцу, свою дочку, музыканшу, которая первый раз, она получила уроки композиции, да, она уже была пианисткой, хорошей пианисткой, но композиции уроки она получила от Шварца.
Ваня Каренина хорошая музыка у нее.
Да.
Сегодня это вообще редкость, хорошая музыка в кино. Да, там хорошая музыка.
Она замечательный вообще, замечательный музыкальный человек, но вот замечательный урок Шварц, который ей преподал, он, значит, сказал, что Ане нужно приехать ну, на месяц, на два ко мне в Сиверскую, у меня есть отдельный дом, пусть она поживет, попишет музыку, я ей буду, так сказать, давать советы. И Аня к нему, к нему поехала, и она месяца два с ним занималась, со Шварцем. И Шварц сказал первую фразу, такую учительскую фразу Аня сказал. Он говорит, деточка, сказал он Аня, запомни, что никакой киномузыки не бывает. Бывает просто музыка, которая может быть использована в кино. Для этого нужен ряд профессиональных навыков. Но если там нет музыки, то никакие профессиональные навыки не помогут.
Безусловно.
Это все равно будет ерунда, халтура для кино. Понимаешь? Там должна быть деточка, там должна быть музыка. А душу музыки составляет мелодия. И если ты научишь себя прислушиваться к себе и внутри себя слышать какие-то мелодии, которые неизвестно, зачем в тебе поют, а они в тебе будут петь, если ты научишься прислушиваться к себе, то вот с этого и начнется твоя композиторская жизнь.